говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем, как обычно, с новостей, о них расскажет моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода», новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. Гаагский трибунал передает сегодня тело Слободана Милошевича и его семье. В 8 российских регионах по итогам вчерашних выборов в местные законодательные собрания лидирует «Единая Россия». В Москве межрайонная прокуратура начала проверку в связи со вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовом рынке «Отрадное». Гаагский трибунал передает сегодня тело Слободана Милошевича и его семье. Где будет похоронен экс-президент Югославии, пока неизвестно. Его вдова живет в России. В случае возвращения в Сербию ей грозит арест. В воскресенье в Гааге были обнародованы результаты вскрытия тела Милошевича, найденного мертвым в субботу в тюремной камере. По заключению специалистов, он скончался от сердечного приступа. О результатах вскрытия сообщила официальный представитель Международного трибунала Александра Миленова.
Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти Слободана Милошевича был инфаркт миокарда. Выявлены две формы заболевания сердца, которыми страдал Милошевич, и которые, по их мнению, могут объяснить причину инфаркта. Гаагский трибунал проинформировал секретариат о том, что токсикологическая экспертиза продолжается.
Сказала представитель трибунала. Токсикологическая экспертиза пока не завершена. Адвокаты и родственники Милошевича утверждают, что бывшего югославского лидера могли отравить. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. Во всех 8 регионах, российских регионах, где накануне выбирали депутатов местных законодательных собраний, лидирует по предварительным данным партия «Единая Россия». Об этом сообщает агентство «Итартасс». Голосование проходило в республиках Адыгея и Алтай, в Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской и Оренбургской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Партия «Родина» вышла на второе место на Алтае, единственном регионе, где она была допущена к выборам. Подробнее о выборах в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве межрайонная прокуратура начала проверку в связи со вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовом рынке «Отрадное». По предварительным данным, крыша рухнула под тяжестью снега. Под руинами оказались три припаркованных рядом автомобиля. Пострадавших нет. За последнее время это уже третий подобный случай в России. 23 февраля под завалами здания Басманного рынка в Москве погибли 66 человек. 10 марта при обвале крыши в Казани пострадал один человек. Басманный суд Москвы сегодня огласит приговор главе компании «Росинкор» Дмитрию Величко, который обвиняется в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. По утверждению следствия, Величко похитил эти деньги путем мошенничества под видом возврата переплаченных налогов. Прокурор потребовал приговорить бизнесмена к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Величко не признает вины и заявляет, что обвинения абсурдны. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН намерены обсудить на этой неделе пути выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Тегеран отказался от дальнейшего рассмотрения предложения Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на российской территории. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил.
Несмотря на обстановку на последнем заседании Международного агентства по атомной энергии, мы считаем, что все еще остается возможность продолжать переговоры, и мы настаиваем, чтобы все заинтересованные стороны использовали эту возможность.
Заявил министр иностранных дел Ирана. Ядерное досье Ирана было передано в Совет Безопасности ООН после того, как Международное агентство по атомной энергии заявило, что не может предоставить доказательств мирного характера этих разработок.
Радио «Свобода». Новости.
Опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружен в Мьянме. Случаи заражения людей пока не зарегистрированы. В разных странах мира, преимущественно в Азии, жертвами птичьего гриппа стали с 2003 года около 100 человек. Погибли миллионы птиц. Вирус уже попал в Европу, Африку и на Ближний Восток. Польские ученые вывели специальные бактерии, которые будут очищать от загрязнений территории, где располагались некогда советские военные базы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
Высшей профессиональной школе в городе Лигница принадлежит гектар земли, на которой некогда размещалась советская военная база, где переливалось и распределялось по назначению топливо для военной техники. За несколько десятилетий существования базы бензин и другие соединения проникли вглубь земли на 4,5 метра, и на этой территории нельзя ничего построить, поскольку вредные вещества могут проникать даже через бетонный фундамент. Единственный выход – очистить землю. Для этого ученые Вроцлавской политехнической академии вывели специальные бактерии, которые, проникнув в загрязненную почву, способны расщепить вредные соединения. Чтобы осуществить проект, стоимость которого около миллиона долларов, нужно выкопать примерно 35 тысяч кубометров земли и перевести ее в определенное место, где и будет проведен процесс очищения. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
На Камчатке в связи с циклоном объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный снегопад и порывы ветра до 23 метров в секунду. Отменены все местные авиарейсы. По данным метеорологов, снежный ураган продолжится сутки. Сегодня в Хабаровск прибыла группа китайских ученых для забора проб из Амура. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Эти исследования проводятся для того, чтобы понять степень угрозы загрязнения реки во время ледохода. Как ранее предупреждали экологи, часть ядохимикатов, попавших в Амур из Сунгари, вмерзли в лед. Предполагается, что во время ледохода отравленная вода снова выйдет на поверхность. К тому же часть ядов осела на дне, и это также представляет угрозу как для самой реки, так и для водоснабжения Хабаровска и других городов. Между тем, накануне официальный Пекин сообщил, что весеннее таяние льдов не приведет к повторному химическому загрязнению впадающей в Амур реки Сунгари. Об этом заявил глава госуправления КНР по охране окружающей среды Джоу Шэньсянь. По его словам, в настоящее время экологическая ситуация на Сунгари стабильная. Чиновник при этом опирался на результаты проведенных российскими специалистами анализов. Теперь такие же исследования на российской территории проведут китайские специалисты. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Напомню основные новости к этому часу. Гаагский трибунал передает сегодня тело Слободана Милошевича его семье. В 8 российских регионах по итогам вчерашних выборов в местные законодательные собрания лидирует партия «Единая Россия».
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Вероника Кулиганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Вокруг смерти 64-летнего Слободана Милошевича, найденного мертвым в субботу утром в тюремной камере в гаагском пригороде Схевенингене, появились многочисленные слухи, как отнеслись к этому известию в Белграде и в Москве. Национальные проекты правительства пока не только не приносят никаких положительных изменений, но и грозят коллапсом целых отраслей. В Мурманской области врачи узкого профиля отказываются от практики и уходят в участковые. Кроме этого, новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Все это в нашей программе. Вокруг смерти 64-летнего Слободана Милошевича, найденного мертвым в субботу утром в тюремной камере, появились многочисленные слухи. В их основе сообщение голландской телекомпании и заявление адвоката Слободана Милошевича Сденка Тамановича. Голландская тележурналистка передала информацию о том, что в крови бывшего югославского лидера были найдены следы подозрительного лекарства. Проведенное в воскресенье вскрытие тела бывшего президента Югославии показало, что он скончался от инфаркта миокарда. Об этом говорится в коммюнике Международного трибунала по бывшей Югославии. Токсикологические исследования продолжаются, их результаты будут объявлены позже. Сейчас на прямой связи с московской студией «Радио Свобода» корреспондент Айя Куги, она находится в Белграде. Здравствуйте, Айя. Как на территории бывшей Югославии встретили известие о смерти Милошевича?
В республиках бывшей Югославии, граждане которых пострадали от военных походов Слободана Милошевича, выражают сожаление, что он умер, как они говорят, слишком рано, что из-за его преждевременной смерти никогда не будет установлена полная истина о характере Югославской войны и его личной роли в этих кровопролитиях. Так, по их мнению, эта смерть Гааги совершенно не отвечает жертвам Милошевича, потому что судебный процесс не будет завершен и приговор не будет вынесен. А в Белграде сегодня актуальны две темы. Где будут хоронить Милошевича и причина его смерти? Социалистическая партия Милошевича и ультранационалистическая радикальная партия требуют от властей, чтобы бывший лидер был похоронен в аллее почетных граждан Белградского нового кладбища со всеми государственными почестями. Однако президент Сербии Борис Тадич сообщил, что это абсолютно невозможно, учитывая отрицательную роль Милошевича в новейшей истории Сербии. И тот факт, что 5 лет назад граждане страны рушением его режима высказали ясное отношение к Милошевичу. Но правительство Сербии по этому поводу пока молчит. Ведь это правительство меньшинства, которое зависит от поддержки в парламенте бывшей партии Милошевича. Социалисты грозятся лишить правящую коалицию этой поддержки в случае, если не будут обеспечены похороны в Белграде на государственном уровне и если не будут отведены обвинения в совершении уголовного дела против его супруги Мирьяны Маркович, которая из России в Сербию не хочет вернуться из-за угрозы ареста. Президент Сербии Тадич сообщил также, что он не готов специальным декретом закрыть дело Миры Маркович. Хотя ранее сообщал, что супруга желает Милошевич хоронить в России, но она белградской прессе заявила, что Москва лишь резервный вариант. Но с другой стороны, наблюдатели в Белграде не прогнозируют, чтобы похороны Милошевича в столице Сербии могли бы вызвать какие-либо спонтанные беспорядки. Все-таки у бывшего вождя осталось не так много искренних поклонников. Например, когда в воскресенье отмечалась 3-я годовщина от смерти от убийства бывшего премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, люди часами по плохой погоде стояли в очереди. Среди них было много молодежи, чтобы положить цветы у его могилы. В то же время у штаб-квартиры Социалистической партии центра Белграда, где была открыта книга соболезнований по поводу смерти Милошевича, никаких специальных очередей не было. Туда главным образом приходили пожилые люди.
Спасибо. О том, как на территории бывшей Югославии встретили известие о смерти Слободана Милошевича, рассказывала наш корреспондент в Белграде Айя Куге. Смерть Слободана Милошевича в тюрьме Гаагского трибунала – главная тема публикации в сегодняшних российских газетах. Причем комментаторы дружно отмечают двойственность фигуры бывшего президента Югославии. С обзором прессы моя коллега Валерия Шабаева.
Для одних он остался героем сопротивления, для других – преступником, пишет российская газета. По словам «Времени новостей», в памяти сербов и их соседей по региону еще долго будут жить два взаимоисключающих мифа. Светлый облик замученного в иностранном застенке Слоба, защитника простых сербов, будет вдохновлять националистов. А их демократические оппоненты будут с содроганием вспоминать о балканском мяснике, залившем кровью некогда процветавшие земли бывшей Югославии. В трактовке «Коммерсанта» два мифа, которые сопровождали Слободана Милошевича всю политическую жизнь, таковы. Первый, что он боролся за сохранение Югославии и единство сербского народа, и второй, что он был великим другом России. На самом деле и Югославия, и сербы, и Россия всегда оказывались разменной монетой в большой игре Слободана Милошевича, главным призом в которой была его абсолютная власть. Кроме того, как подчеркивают многие газеты, смерть Милошевича означает, что за несколько месяцев до окончания прерван самый грандиозный в послевоенной истории процесс по обвинению главы суверенного европейского государства в преступлениях против человечности. Судебный приговор в отношении самой противоречивой фигуры балканской истории конца XX века не будет вынесен уже никогда, констатирует «Время новостей». Ведомости вторят. Второго Нюрнберга не получилось. Смерть Слободана Милошевича в тюрьме Международного трибунала по бывшей Югославии прервала процесс, фактически зашедший в тупик. Редакционный комментарий издания посвящен именно этому аспекту проблемы. При всей тяжести ситуации Милошевича не отпустили на лечение в Москву, и он умер. Смерть обвиняемого организатором процесса чуть ли не выгодно, полагает издание. Публичное осуждение бывшего президента Югославии потеряло былую актуальность. Странам НАТО, бомбившим в 1999 году Югославию, не удалось создать себе однозначный имидж победителей, а Гаагскому трибуналу приобрести однозначную легитимность. Поэтому любое решение по Милошевичу вызвало бы споры в мире и не решило бы первоначальной пропагандистской задачи. К тому же с момента начала процесса Соединенные Штаты Америки обросли скандалами, связанными с международной юстицией. Пытки в Абу-Грейб и Гуантанамо, тайные тюрьмы ЦРУ в Европе, суд над еще одним плененным диктатором Саддамом Хусейном – все это не добавляет авторитета главному защитнику демократии и прав человека. А если вспомнить твердое нежелание США признавать Международный уголовный суд, постоянный наднациональный орган для осуждения геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности и агрессии, созданный при ООН, в связи с тем, что ему придется выдавать американских граждан, можно констатировать тяжелейший кризис, если не смерть самой идея Международного суда по расследованию военных преступлений, попытки сформировать который предпринимались с начала XX века. О других последствиях такого исхода я попросила рассказать политолога, ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Сергея Романенко.
Несмотря на то, что кончина Милошевича в последние дни уделяется, еще будет уделяться значительное внимание во всех мировых средствах массовой информации, я бы произошедшее не назвал историческим событием. Это только сенсация, на мой взгляд. Почему? Прежде всего потому, что эпоха Милошевича закончилась еще в 2000 году, когда он лишился поддержки народа, политического класса Сербии и, что особенно важно, выпистыванных им самим спецслужб. И окончательно, собственно говоря, черта под эпохой Слободана Милошевича была подведена в июне 2001 года, когда он был выдан Гаагскому трибуналу, и, собственно говоря, этот поступок правительства в Белграде не вызвал никаких протестов. Сейчас возникает, естественно, вопрос, какие последствия может вызвать смерть Милошевича. Во-первых, что, собственно говоря, она означает для самой Сербии? Я думаю, что возможны, наверное, какие-то подвижки на политической сцене Сербии, потому что нынешнее правительство Коштуница все-таки пользуется поддержкой в парламенте социалистической партии, которую возглавлял Милошевич, и неизвестно, как это вообще отразится и на отношениях вот этой правящей коалиции, и на существовании самой социалистической партии. Есть еще одна проблема, совершенно неожиданная. Где хоронить Милошевича? И этот вопрос не касается исключительно только семьи, а становится вопросом, особенно для России, вопросом большой политики. Дело в том, что президент Сербии Тадич, как сообщают средства массовой информации, отверг, во-первых, возможность амнистии для супруги и сына Милошевича, а кроме того, он отверг возможность и проведения в Сербии государственных похорон. С другой стороны, если Россия согласится на захоронение Милошевича, то это станет для нее молчаливым признанием того, что этот человек не является в глазах сербов выдающимся государственным деятелем, а человеком, который не очень любил свою родину и боялся до последнего дня и своего народа, и был, в общем-то, им отвергнут. Кроме того, если Милошевич будет захоронен в России, то, на мой взгляд, это не принесет нашей стране никаких внешнеполитических дивидендов.
С политологом, ведущим научным сотрудником Института экономики Российской академии наук Сергеем Романенко беседовала моя коллега Валерия Шабаева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Гаагский трибунал передает сегодня тело Слободана Милошевича и его семье. В большинстве российских регионов по итогам вчерашних выборов в местные законодательные собрания лидирует «Единая Россия». В Москве межрайонная прокуратура начала проверку в связи со вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовом рынке «Отрадное». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени в эфире повтор вчерашней программы «Свобода» в клубе «Аги». И сегодняшняя тема – новая русская проза, новые герои, новые темы, книги, которые были написаны в эпоху Голливуда и интернета. Ведет программу Елена Панайлова. В 68 регионах России прошли выборы в различные органы власти. Новые парламенты избраны в 8 регионах в рамках первого в стране единого дня голосования. По предварительным данным, везде на лидирующих позициях «Единая Россия». О ходе выборов в Кировской области рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Избирательный участок на улице Московской находится в школе искусств. Здесь тяжелая железная дверь, которую не так-то просто открыть. А вы за кого, бабушка, голосовать будете? А? За кого голосуете?
Я еще бюллетени не видела, мне надо посмотреть документы.
Бюллетени для избирателей в этом году предлагали двух сортов и двух цветов. Розовый по одномандатному списку и голубой по партийному. Впервые кировчане голосовали по такой системе. По розовому списку баллотировалось 125 кандидатов, по голубому 9 партий. Под номером 1 и «Единая Россия».
«Единая партия» или «Россия», да?
А чем вам нравится эта партия, бабушка?
Ну, как-то единая, вот она, мне кажется, Россия, так единая.
Ну, вроде, может быть, и другие-то партии какое-то, может быть, и хорошее что-то и сделают, но пока что... Все, хочу, чтобы осталось на прежнем уровне, одним словом. А поскольку эта партия...
Перемен уже боимся.
Боюсь перемен, да, откровенно говоря.
Ну, а те, кто не боялся перемен, голосовали за ЛДПР.
Ну, нравится мне за ЛДПР эта партия.
Что мы за единороссов в прошлый раз голосовали? Что они делали? Ну, попробуем за ЛДПР, может быть, что-нибудь получится.
Кандидат в депутаты от партии ЛДПР Олег Валенчук, первый в партийном списке, сам лично пожаловал на избирательный участок.
Пришли посмотреть, как идут выборы.
Да, конечно. Безусловно, надо посмотреть, как настроение, как люди.
Вы заявили по телевидению, что будут международные наблюдатели. Вот на этом участке я их не заметила.
Ну, они разъехались по области. В городе тоже есть, занимаются контролем за честными выборами. Я ожидаю, что жизнь людей мы должны все-таки сделать лучше. Вот самая главная партия – это вятский народ, для которого мы должны сделать что-либо хорошее. Жизнь достойная.
Ну, в достойную жизнь вятский народ уже не очень-то и верит.
Я проголосовала, я всех против написала. Мне ничего не знаешь, не принесли. Чего мы выбираем? Мы просто выбираем. Они уж сами выбрали себя. Я сейчас вот работала. Пенсия мала, и вот не ходят ни руки, не действуют ни ноги.
Вы никому не верите?
Никому. У меня так вот с утра сегодня зло. Все, извини, девушка.
По предварительным данным, на это раннее утро 8% кировчан проголосовало за кандидата против всех. Столько же 8% у аграрной партии, 13% у партии пенсионеров, 15% у ЛДПР, 16% за КПРФ. И больше всех голосов у «Единой России» 28%. А вот «Объединенные демократы» и «Партия жизни» не смогли преодолеть 6% барьер. Сейчас обработано примерно 85% протоколов. Окончательные итоги голосования станут известны только к полудню из-за удаленности и труднодоступности некоторых районов Кировской области. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Национальные проекты, подаваемые федеральными чиновниками как государственные приоритеты, пока не только не приносят никаких положительных изменений, но и грозят коллапсом целых отраслей. Особенно остро несоответствие задач и решений отразилось на медицине. В Мурманской области врачи узкого профиля отказываются от практики и уходят в участковые. Репортаж Андрея Королева.
Реформы в сфере здравоохранения заставляют мурманских врачей узкого профиля покидать клиники и перепрофилироваться в участковых терапевтов, которые оказались в более выгодном материальном положении. Врачам реанимационного отделения Мурманской городской клинической больницы скорой помощи возвращать пациентов с того света приходится за 7-8 тысяч рублей в месяц. Участковый терапевт, ежедневно диагностирующий насморки, в рамках нацпроекта получает почти в 3 раза больше. По словам врача Николая Автомонова, реаниматологи считают деньги. И ропщут.
Без сомнения, такое решение, конечно, вызвало возмущение всех медиков. Первичное звено, естественно, нужно было увеличить заработную плату, но не в таком размере, я думаю.
Терапевты, в свою очередь, оказались в не менее сложной ситуации. С одной стороны, они полностью поддерживают коллег по цеху, оставшихся за рамками реформы здравоохранения. С другой, замученные нищетой врачи не хотят из солидарности отказываться от повышенных зарплат. Специалисты в сельской местности и вовсе стонут от безысходности. Врач общей практики для такого небольшого поселка, как Абрамыс, в котором всего-то проживает чуть более 2000 человек, специалист поистине незаменимый. Он и хирург, и педиатр, и окулист, и лор в одном лице. Именно от его квалификации зависит и здоровье людей, и социальная обстановка в поселке. Участковому терапевту поликлиники Абрамыса Ирине Томаревой, как никому другому, знаком дефицит таких врачей, как хирург или стоматолог.
Хирургического профиля. Оперирующие хирурги, они должны получать за свою работу действительно больше, чем они сейчас получают.
Вопрос, кто конкретно в российском правительстве заморозил их зарплату на прежнем уровне, мурманские практикующие хирурги не задают, зато бросают насиженные места и переучиваются в участковых. Главный врач Мурманской городской больницы скорой помощи Юрий Паюсов, к тому же совмещающий работу с деятельностью депутата Мурманского городского совета, говорит, что такого оттока специалистов из стационара не было лет 10.
Мое мнение такое, что зарплата медикам повышаться должна, но она должна как-то так вот не лестнично, скачками такими большими. А, наверное, систематически, постоянно.
А пока, говорит доктор Паюсов, в стационарах нет возможности направлять врачей узкого профиля на подработку даже в поликлинике.
За эту вот так дополнительную работу, которую берет на себя на сегодняшний день, практически не получает и надбавки. В общем-то, конечно, логики нет.
Логики нет и в рассуждениях местных чиновников. Сегодня реформа коснулась лишь 15% мурманских врачей. Это позволяет кабинетным работникам утверждать, что массового исхода специалистов узкого профиля из стационаров и поликлиник быть не может, а в скором времени у них и вовсе начнется райская жизнь. Председатель комитета по здравоохранению администрации администрации Мурманска Вячеслав Зинкевич всерьез полагает, что в будущем врачи-специалисты, уходящие в участковые, пожалеют о поспешных решениях.
Начал работать второй этап программы. Это доплаты за первичную медико-санитарную помощь тем узким специалистам, которые участвовали в оказании первичной медико-санитарной помощи.
А вот губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов, называющий себя главным гарантом всех российских нацпроектов, тот вовсе рисует розовую картину.
То же самое врачи первичного звена и медсестры получили свои выплаты с районным коэффициентом.
При этом мурманский губернатор может не знать, что за два минувших месяца из поликлиник города ушло 4 высококвалифицированных доктора. Сейчас они устраиваются врачами общей практики, а если повезет, смогут найти применение в качестве семейных специалистов. Их зарплата, как известно, от прихоти государства не зависит. Что же до населения, то его словно бы сознательно подталкивают к дверям платных медицинских клиник. Меж тем, сами медики говорят, что реформа в сегодняшнем виде снижает мотивацию врачей-специалистов и заставляет население обращаться в платные медицинские учреждения. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
На юге России началась вакцинация птиц против птичьего гриппа. Эпидемией охвачены 8 субъектов Южного федерального округа, в двух из которых вирус H5N1 выявлен лишь у дикой, а не у домашней птицы, рассказывает Лада Леденева.
Первым субъектом на юге России, в котором началась вакцинация домашнего поголовья пернатых против птичьего гриппа, стало Ставрополье. Промышленная партия в 1 миллион доз вакцины была направлена птицеводам со Ставропольской биофабрики в минувшую пятницу. Как рассказал журналистам генеральный директор биофабрики Виктор Заерко, рецептура препарата разработана непосредственно коллективом фабрики совместно с учеными НИИ вирусологии. В марте птицефабрики региона получат еще 2 миллиона доз новой вакцины. В апреле 5 миллионов, сказал директор предприятия.
Ставропольская биофабрика сейчас выполняет, закрывает потребность только Ставропольского края. Это мы оговорили, значит, на совещании в Москве, совещании у замминистра, у главного ветеринарного инспектора. Мы делаем вначале для себя. А потом будем делать для всех. Это будет связано с, в общем-то, от природы, как начнется миграция этой птицы в наш регион. Потом уже, значит, биофабрика уже отработала технологию. Мы имеем сейчас запас, будет запас вакцины, и мы, в принципе, можем выполнить, ну, любые заказы, которые необходимы для Российской Федерации, для профилактики этого заболевания.
На Ставрополье птичий грипп проявил себя еще в феврале. Всего в 4 хозяйствах от него погибли около 2500 кур. В ближайшие дни вакцинация пернатого поголовья начнется в Карачаево-Черкесии. По данным Республиканского управления ветеринарии, 600 тысяч доз вакцины поступит в республику 17 марта, и в течение 2 недель будет привито основное поголовье домашней птицы и поголовье единственного в республике птицеводческого предприятия «Племрепродуктор» Зеленчукский. В Карачаево-Черкесии вирус был выявлен лишь у дикой птицы. В Кабардино-Балкарии заболевание также зарегистрировано только у перелетных птиц. 10 марта в республику поступила первая партия вакцины – около 900 тысяч доз. С ее помощью будет привита птица на частных подворьях. Препарат закуплен на средства федерального бюджета и будет бесплатным для частников. Им придется заплатить лишь за приобретение одноразовых шприцев и перчаток из расчета 1 рубль за одну птицу. В вакцинации будет задействовано около 300 специалистов республиканских ветеринарных служб. Тем временем в регионе не прекращаются попытки наживы, спровоцированные ситуацией с птичьим гриппом. Так, в Краснодарском крае мошенники начали прививать кур якобы от птичьего гриппа по 40 рублей за одну особь. Что именно кололи пернатым, пока неизвестно. Мошенникам помешали бдительные частники, которые из средств массовой информации узнали, что вакцинация домашней птицы в крае еще не началась. Она стартует 12-13 марта в 27 муниципальных образованиях, в которых имеется прямая угроза заражения вирусом. Всего же в России пока что произведено 7 миллионов доз вакцины. 6 миллионов из них направлены в субъекты Южного федерального округа. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
А в Москве на этой неделе начинается вакцинация пернатых от птичьего гриппа. В первую очередь это коснется зоопарка, цирков и театров, где содержатся птицы, рассказывает Анна Колчина.
Начало вакцинации птиц в Москве запланировано на 15 марта. Об этом сообщил заместитель начальника объединения ветеринарии Владимир Бурков.
В городе Москве вакцинация против гриппа птиц начнется, как только будет нами получена вакцина в Покровском биокомбинате. Всего в Москве 885 объектов с содержанием птиц, в которых содержится около 23 тысяч голов птиц. Ну, естественно, в первую очередь птица будет вакцинироваться в наиболее крупных организациях, предприятиях, там, где она содержится по режиму открытого типа, то есть там, где существует контакт с людьми. Это Московский зоологический парк, 1600 птиц, театр уголок Дедушки Дурова, цирк Никулина, цирк Шапито Радуга, учебно-опытный птичник Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, Московский театр иллюзии, научно-исследовательский институт охраны природы. Затем, по мере поступления вакцины, потому что в первую очередь она сейчас выделяется в южные регионы страны, будет производиться вакцинация и другой птицы, то есть голубей, декоративной птицы.
Но очевидно, что полностью предотвратить появление птичьего гриппа в Москве невозможно, продолжает заместитель начальника объединения ветеринарии в Москве Владимир Бурков.
Голуби, дикие, вороны, воробьи, естественно, их никто не собирается вакцинировать, и это невозможно сделать. Точно так же, как и невозможно вакцинировать дикую водоплавающую перелетную птицу.
Глава МЧС России Сергей Шойгу заявил, что весеннюю охоту на птиц необходимо запретить. Он сказал, что уверенности в том, что удастся локализовать птичий грипп в России, нет. На территории Южного федерального округа России сохраняется вероятность распространения инфекции и заражения вирусом людей. Первая волна птичьего гриппа наблюдалась в конце прошлого лета. Вторая волна заболевания осенью. Третья возникла в начале февраля на территории Южного федерального округа и продолжается в настоящее время. Всего с момента появления птичьего гриппа на территории России было уничтожено более 1,5 миллиона птиц. Массовая вакцинация против птичьего гриппа в России началась на прошлой неделе в четверг. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в этом выпуске новые репортажи, обзор региональной прессы, а также новости науки, экономики и спорта. Напоминаю также, что сегодня в 19.07 в программе «Время гостей» лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский вместе с ведущей Анной Качкаевой обсуждают актуальные темы: смерть Слободана Милошевича, единый день региональных выборов в России и предстоящие выборы на Украине и в Белоруссии. А сейчас в Москве 12:30 на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Гаагский трибунал передает сегодня тело Слободана Милошевича и его семье. В воскресенье в Гааге были обнародованы результаты вскрытия тела Милошевича, найденного мертвым в субботу в тюремной камере. По заключению специалистов, он скончался от сердечного приступа. Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главу компании «Росинкор» Дмитрия Величко, который обвиняется в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. Во всех 8 российских регионах, где накануне выбирали депутатов местных законодательных собраний, лидирует по предварительным данным партии «Единая Россия». На довыборах в Госдуму в Москве и Брянской области также лидируют кандидаты от «Единой России» Леонид Говоров и Виктор Малашенко. В Москве межрайонная прокуратура начала проверку в связи со вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовом рынке «Отрадное». По предварительным данным, крыша рухнула под тяжестью снега, пострадавших нет. За последнее время это уже третий подобный случай в России. В Багдаде по меньшей мере 46 человек погибли и около 200 получили ранения в результате серии терактов в шиитском районе Садр-Сити. В воскресенье там были взорваны 6 заминированных автомобилей. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН намерены обсудить на этой неделе пути выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Тегеран отказался от дальнейшего рассмотрения предложения Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на российской территории. В Россию с трехдневным визитом прибыл министр иностранных дел Сирии Валид Муалем. На переговорах с главой МИДа России Сергеем Лавровым он обсудит экономическое сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. В Мьянме впервые обнаружен опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1. По данным властей, случаи возражения людей пока не зафиксировано. На Камчатке в связи с циклоном объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный снегопад и порывы ветра до 23 метров в секунду. Отменены все местные авиарейсы.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Фролов. В Вильнюсе сегодня завершает работу 3-я международная выставка изделий из янтаря, одна из крупнейших в мире. Ювелирку и предметы из янтаря самого разного назначения на ней представляют мастера 12 стран. По мнению специалистов, пошедший было на спад всеобщий интерес к солнечному камню, как называют янтарь, в последнее время растет. Рассказывает наш корреспондент в Литве Ирина Петерс.
Первоначально задуманная как балтийская выставка янтаря в Вильнюсе переросла свои границы, и теперь на нее съезжаются мастера из стран не только традиционного янтарного региона – Литвы, Латвии, Эстонии, России, Польши, Германии, Украины, но и из Испании, Франции, Турции, Греции, а также Китая и Японии. Янтарь – это не только всевозможные украшения, но и предметы интерьера, косметика и лекарственные препараты. На выставке, а она нынче устроена в одной из самых престижных гостиниц Вильнюса, Летува, посетители не только приобретают готовые изделия из янтаря, но и могут наблюдать за непосредственной работой мастеров за станками, говорит участник выставки Вейдянис Гедвилас, он из Паланги.
Расширяется спрос, приезжает много иностранцев, интересуется янтарем.
Янтарь из моды не выходит?
Не выходит, но только обновляются модели дизайна. Надо что-то новое думать.
Янтарь, он ведь и лечит.
От астмы, от щитовидки. А если, допустим, кусочки морского янтаря залить водкой обычной?
Водкой?
Да. С старых времен, с Петра Первого даже была янтарная настойка. И ее можно по ложке употреблять вовнутрь. Внутренние все органы лечат. А если спиртом заливать, тогда можно суставы тереть.
Как и большинство мастеров, работающих с янтарем, львиную долю сырья Вайдянис получает из соседней Калининградской области. И только совсем немного собирает на взморье в Литве.
Много не соберете на море, это маленький процент только. Но бывают такие, допустим, дни, когда хороший ветер выбрасывает, можно собрать там 3-4 килограмма за ночь. В основном по ночам выбрасывает почему-то.
Геологи утверждают, что в литовской части Куршской косы, возле курортного городка Йоткранте, под землей залегают огромные запасы янтаря. Не начать ли их разрабатывать? Премьер-министр Литвы Альгердес Бразаускас, кстати, сам ценитель янтаря и обладатель большой коллекции, убедил всех, что делать этого не стоит, чтобы не нарушать экологической целостности уникального природного заповедника. Что касается янтаря, для литовцев он испокон веку предмет особого почитания. Один из национальных символов. В Паланге есть известный музей янтаря, расположенный в роскошном дворце графа Тышкевича. Там находится множество исключительных по ценности янтарных камней с инклюзами, это органические включения, и один из самых больших в мире по весу цельных янтарей, так называемый солнечный камень, 3 килограмма 600 грамм. А вот известный янтарных дел мастер Альгердес Марчус гордится тем, что литовский янтарь считается самым ценным в мире по качеству.
Янтарь – это кровь дерева. Он берет энергию из космоса. Он самый натуральный украшение и лечебное украшение. Наш янтарь – лучший янтарь в мире, самый старый.
Говорили участники международной выставки янтаря в Вильнюсе.
Рассказывала наш корреспондент в Литве Ирина Петерс. Нашу программу продолжают новости науки. О них расскажет Александр Сергеев.
На Юпитере растет новое красное пятно. Знаменитое большое красное пятно расположено в средних широтах Юпитера и представляет собой гигантский устойчивый вихрь, возникший не менее 300 лет назад. Новый вихрь начал формироваться в 2000 году в результате слияния трех циклонов значительно меньшего размера. Постепенно увеличиваясь, он уже достиг половины размера большого красного пятна. В декабре прошлого года окраска вихря неожиданно сменилась на коричневую, а несколько дней назад пятно приобрело красный цвет. По-видимому, вихрь достиг глубины, с которой на поверхность стали поступать вещества, придающие атмосфере такую характерную окраску. Однако сказать что-то более определенное ученые пока не могут. Подходит к концу затянувшаяся история вокруг термоядерных реакций, которые якобы протекают в жидкости под воздействием ультразвука. Ультразвук может порождать в жидкости крошечные пузырьки. При их сжатии на короткое время достигается температура до нескольких десятков тысяч градусов. Этого недостаточно для протекания термоядерных реакций, однако группа физиков под руководством Рузи Талиярхана из университета Пардью в течение 3 лет настаивала, что получила из жидкости поток нейтронов, указывающий на протекание термоядерной реакции. Другим физикам не удалось воспроизвести эти результаты. При этом Талиярхан отказывался публиковать все детали своих экспериментов. Наконец, под давлением научной общественности была проведена новая серия экспериментов и опубликован детальный отчет. Не прошло и месяца, как в опубликованных результатах были обнаружены ошибки. В настоящее время Талиярхан уклоняется от контактов с представителями научной прессы. Ряд его коллег выступил с критикой экспериментов, а в университете Пардью по итогам работы группы Талиярхана начато внутреннее расследование. Тем самым тему ультразвукового термояда можно считать фактически закрытой. Получило неожиданное продолжение сообщение о находке в прошлом году тушки неизвестного науке животного на базаре в Лаосе. Палеонтологи из Музея естествознания имени Карнеги, проанализировав строение зубов и челюсти загадочного млекопитающего, определили, что оно принадлежит к семейству животных, которое считалось вымершим более 10 миллионов лет назад. Подобные открытия ученые называют эффектом Лазаря. Наиболее известный пример такого эффекта – рыба целакант, которую считали вымершей 65 миллионов лет назад, однако потом обнаружили у берегов Южной Африки.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной прессы, о чем пишут газеты в Самаре, рассказывает Сергей Хазов.
Рособоронэкспорт взял на себя экспортно-импортные операции «АвтоВАЗа», пишет самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». Федеральная компания «Рособоронэкспорт» станет экспортером продукции завода и импортером необходимого для него оборудования. «Рособоронэкспорт» уже начал экспорт автомобилей «Лада» в Восточную Европу. «Рособоронэкспорт», который является владельцем контрольного пакета акций «ВАЗа», стремится монополизировать систему сбыта автомобилей. Сегодня экспортом машин Волжского автозавода занимается 400 дилеров, информирует самарский выпуск «Коммерсанта». Жители поселка Сад-Город направили иск в суд на администрацию Самары, пишут самарские «Известия». Сегодня большая часть поселка находится в частной собственности. В январе мэрии было издано постановление, которое разрешает компании «Тет-а-Тет» снос домов и застройку территории поселка. Жители поселка считают это постановление незаконным. Городская администрация не имела полномочий распоряжаться земельными участками, право собственности на которые принадлежит гражданам. Пока идет судебное разбирательство, строительные фирмы готовятся начать работы на территории поселка, рассказывают самарские «Известия». Тему градостроительства продолжает «Самара сегодня». Сегодня у Самары нет общего архитектурного стиля, пишет газета. Деятельность главного архитектора незаметна. Градостроительная комиссия при главе города существует в большей степени номинально, рассказал изданию директор Института реабилитации города Валерий Васильев. В Самаре отсутствует генеральный план по строительству. Вопрос о том, что и где строить, решается не исходя из потребностей города и его жителей, а исходя из желаний строительных фирм и их способности спонсировать нужных чиновников на принятие решения о выдаче разрешения на строительство, пишет «Самара сегодня». Самарские архитектурные памятники находятся на грани исчезновения, развивает тему газета «Время». Особенно сложно сохранить архитектурные объекты регионального значения, которые можно приватизировать и продавать. Мэрия выставляет здание на продажу, не учитывая, что это памятник культуры. А новые владельцы зачастую не имеют паспорта объекта, в котором указано, что это историческая ценность, которую нельзя перестраивать. Сегодня в Самаре расположено 50 памятников истории и культуры федерального значения. Депутаты Самарской городской думы представили Комитету по управлению имуществом план приватизации муниципального имущества на 2006 год. В нем перечислено 17 зданий, имеющих статус памятника культурного наследия. Все они должны быть проданы в этом году. Власти Самары продают памятники архитектуры, не заботясь о сохранении истории, подытоживает газета «Время». Житель Самары Виктор Романов дрессирует мышей, рассказывает самарские новости. Узнав о необычном мышином цирке, который существует в Мюнхене, самарец решил дрессировать грызунов. 15 мышей уже умеют забираться по канату и перепрыгивать через барьер. Дрессировщик рассказал, что готовит номер с участием мышей и кошек, пишут самарские новости. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Москве прошел Международный общественный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». За его работой следила корреспондент «Радио Свобода» Марина Катас.
Основные вопросы, которые поднимали участники дискуссии, касались энергетической безопасности, образования, борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов. Самые горячие баталии на форуме проходили в группе по энергобезопасности. Сражение развернулось вокруг положений документа, внесенного Международным социально-экологическим союзом, Greenpeace и Всемирным фондом дикой природы. Рассказывает сопредседатель Совета Международного социально-экологического союза Святослав Забелин.
Это скорее экспертное мнение или мнение гражданских организаций по ключевым вопросам. Но если ключевых вопросов три – энергетическая безопасность, образование, инфекционные болезни – очень сильная секция прошла, связанная с проблемами борьбы с терроризмом и их последствиями для гражданского общества, то есть с общими проблемами прав человека.
А вот если говорить об энергетической безопасности, то каково ваше впечатление?
Были ожидания, что все будет сглаженным, прилизанным. Насколько я понимаю, не получилось, потому что проект резолюции был посвящен как раз энергоэффективности, альтернативным источникам и тому, что именно с этими направлениями связано будущее развитие человечества.
В форуме приняли участие более 300 представителей из 35 стран мира, в том числе из стран СНГ. Но, как считает участник форума, сопредседатель международной группы экозащиты Владимир Слевяк, процесс организации форума и состав его участников таковы, что любые конструктивные предложения активных общественников просто не могут войти в итоговые документы или дойти до восьмерки в каком-либо другом виде.
Несмотря на все это, по крайней мере, экологические организации смогли пробить свои предложения, и в частности предложения, касающиеся негативной оценки атомной энергетики, запрета на перемещение ядерных отходов через национальные границы. Все это удалось внести, в конце концов, в декларацию. Общественные организации все-таки добились внесения в декларацию пункта о том, что подавляющее большинство участников форума не считает атомную энергетику устойчивой и считает, что страны восьмерки должны отказаться от использования атомной энергии. Также участники форума призывают страны восьмерки переориентировать государственные инвестиции из области атомной энергетики в сферу развития возобновляемых источников энергии. В этой декларации закреплено количественное требование обеспечить в энергопроизводстве своих стран 20% от возобновляемых источников энергии к 2020 году.
Итогом саммита 2006 должны также стать поручения правительствам стран Большой Восьмерки подготовить к рассмотрению и утверждению на саммите 2007 года в Германии проекты следующих международных документов. О взаимных обязательствах стран Восьмерки по использованию лучших экологически чистых технологий при добыче и транспортировке углеводородного и ядерного топлива. О создании фонда группы Восьми «Справедливое распределение энергии». О прекращении с 2008 года государственного субсидирования энергетики, основанной на использовании ядерного топлива. И о введении с 2010 года на уровне стран Восьмерки норматива удельного расхода топлива на выпускаемых новых автомобилях.
Рассказывала Марина Катас. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Гаагский трибунал передает сегодня тело Слободана Милошевича его семье. В большинстве российских регионов по итогам вчерашних выборов в местное законодательное собрание лидирует «Единая Россия». В Москве межрайонная прокуратура начала проверку в связи со вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовом рынке «Отрадное». Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главы компании «Росинкор» Дмитрия Величко, который обвиняется в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На очереди экономическая панорама. Слово Ивану Трефилову.
Министерство финансов России внесло в правительство доработанный законопроект о налоговой амнистии, сообщил заместитель министра Сергей Шаталов. Проект, в частности, предусматривает, что российские граждане до 1 мая 2007 года смогут задекларировать доходы, с которых ранее не были выплачены налоги, при условии уплаты в бюджет 13% их суммы. В этом случае они будут освобождены от преследований налоговых органов страны. Правительство России в 2006 году рассчитывает удержать инфляцию на уровне 9%, намереваясь продолжать жесткую бюджетную политику, заявил вице-премьер Александр Жуков. Среди мер, предпринимаемых властями для снижения уровня инфляции, он назвал ограничение роста коммунальных тарифов, а также сдерживание цен на нефтепродукты. В январе-феврале 2006 года инфляция в России составила 4,1%, что, по оценке правительства, во многом связано с сезонными факторами. Горьковский автомобильный завод сохранит производство легкового автомобиля «Волга», намереваясь в ближайшее время провести его модернизацию. Как сообщил генеральный директор собственника завода компании «Руспромавто» Максим Авдеев, решение о прекращении выпуска этой модели, ставшей историческим продуктом газа, было пересмотрено после консультаций с дилерами из России, стран СНГ и Ближнего Востока. В 2006 году ГАЗ планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей «Волга», примерно столько же, сколько и годом ранее. Правительство Москвы планирует купить за 90 миллионов рублей аэропорт Грабцево в Калуге. Как заявил руководитель столичного департамента имущества Владимир Силкин, этот проект осуществляется в рамках программы Центрального федерального округа по развитию малой авиации. Аэропорт Грабцево, расположенный в городской черте Калуги, начал действовать в 1970 году. В мае 2003 года из-за низкой рентабельности он был закрыт. Справочно-сервисная служба компании «Московская городская телефонная сеть» с 13 марта начала предоставление справок на телефоны своих пользователей с помощью коротких текстовых сообщений СМС. Сейчас это доступно абонентам, чьи телефоны имеют возможность их приема, а также активизировавших эту услугу. Справки также могут получать абоненты сотовой компании мобильные телесистемы. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо позвонить в справочную службу МГТС и попросить оператора отправить сообщение с необходимой информацией на свой номер. Курс доллара на сегодня 28 рублей 2 копейки, на 2 копейки выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 33 рубля 39 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Ну и вот ко мне в студию пришел спортивный обозреватель радио «Свобода» Олег Винокуров. Здравствуйте, Олег. Что, по вашему мнению, в спортивном мире сегодня самое интересное и самое яркое?
Но в спортивном мире множество всего происходит, особенно по воскресеньям, так что понедельничный наш выпуск спортивный всегда особенно насыщен. Ну, начнем с событий, происходивших в России, в Москве, вот в частности, где завершился 11-й чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. 26 комплект наград были разыграны за 3 дня, и больше половины здесь завоевали представители России и США. На счету россиян 8 золотых медалей, у американцев на одну меньше. В общем, как и следовало ожидать, эти две страны являются, вполне возможно, могут называться ведущими легкоатлетическими державами мира. Еще в Москве прошел финальный турнир волейбольного кубка топ-команд. Это соревнование для женских команд. Московская «Динамо» представляла Россию в этом турнире, вышла в финал, но уступила там итальянской команде «Навара» в трех партиях, а в матче за третье место тоже в трех партиях голландская «Лонга» обыграла польскую команду «Бидгощ». О футболе стали известны два четвертьфиналиста Кубка России. Это «Торпедо» и «Зенит». «Торпедо» в первом матче проиграла клубу «Москва» 1-2, но вот вчера одержала победу 3-1. «Зенит» наоборот, он встречался с «Терехом», выиграл первый матч 2-0, вчера проиграл 0-1, но в итоге, естественно, по сумме двух матчей вышел в следующий раунд. И как раз вот в четвертьфинале «Торпедо» с «Зенитом» и будут играть. Но еще из российских событий выделим матч чемпионата страны по баскетболу среди мужских команд. Здесь питерская «Динамо» играла с подмосковными «Химками». Питерский клуб выиграл 81-69. Ну а чем примечательна эта встреча, почему ее мы выделили? Потому что, как известно, и «Химки», и «Динамо» будут играть в финале 4-х Кубка Европы ФИБА. Причем по регламенту этих соревнований составят одну полуфинальную пару. Так что вот наш корреспондент Елена Приходько посчитала этот вчерашний матч вроде как репетицией полуфинала Кубка Европы ФИБА. И как раз незадолго до этой встречи она связалась с главным тренером «Химок» Сергеем Елевичем и, так сказать, попыталась в разговоре с ним подтвердить правомерность своих суждений.
Второй год подряд в финал четырех выходят те же самые команды, за исключением Фенербахче. Это «Динамо», «Химки» и баскетбольный клуб «Киев». Не значит ли это, что данные три команды уже перешли уровень этого турнира, что уже пора идти дальше все-таки?
Но мы не можем играть там, где мы хотим. Мы играем там, где нам предлагают. И вот я, например, в фибовском турнире получаю удовольствие. Тут не такие слабые команды, как кажется. И то, чтобы вот мы пробились, мы в том году, кстати, пробились намного легче, чем пробились в этом году. Если брать вот вообще объем вот всего вот того, что у нас сейчас есть, команды и ФИБА, они намного сейчас стали интереснее, намного некоторые команды превосходят и у Лебовских. Те команды, которые там проигрывают, они у нас тоже ничего самое не выигрывали. Но они играют там, а мы не можем там играть по одной причине, потому что не мы диктуем, а есть какое-то положение, что от страны должны участвовать столько команд там, столько команд здесь. В принципе, мне очень хотелось бы играть, конечно, в самом сильном турнире у Леб. Но, к сожалению, мы пока этого не можем сделать, если не займем определенных мест в чемпионате России или, предположим, на Кубке.
В прошлом году было много разговоров и просьб о том, чтобы соблюдался вот тот пресловутый спортивный принцип, а не региональный, и не сводили две российские команды в один полуфинальный матч. В этом году все-таки не прислушались, и в воскресенье предстоит матч с Питером. Химки сейчас на второй позиции, Динамо Питер на третьей позиции в чемпионате России. И это будет ключевая игра и, наверное, какая-то репетиция к предстоящему полуфиналу Кубка уже.
Сейчас уже на этом этапе нет слабых противников. И то, что мы играем с Питером, кто-то говорит, что это репетиция, кто-то говорит, что это там борьба за медали и так далее. Мое личное мнение, что сейчас уже слабых противников нигде нет. То есть каждой команде надо готовиться. Вот Питер или ЦСКА. С этими командами надо играть, независимо от того, на каком турнирном положении ты находишься, на пятом или на шестом, или там на втором месте. Потому что если занимать большие места, надо с ними играть, именно выкладываться и показывать тот баскетбол, который мы можем показать. Если думать о другом, то тогда и нечего выходить, и нечего играть тогда.
Сегодня Химки обладают, наверное, самым сбалансированным, сыгранным и вот таким утрясенным составом. По ходу сезона какие-то цели и задачи поменялись? Кубок — это, наверное, уже только первое место вас может устроить второй год подряд? Или же какие-то варианты и с чемпионатом России также?
Во все те турниры, в которые мы пытаемся попасть в первую четверку, я думаю, что из всех этих турниров мы все-таки хотим какой-то турнир выиграть обязательно, потому что иначе нет смысла вот этого прогресса, если мы будем все время занимать там четвертые, там третьи места. Конечно, стоит говорить уже о том, что мы, может быть, выросли из этих штанишек. Мы сейчас укрепились очень хорошо. Мы взяли Акуладжи, мы взяли Цепачева. Те позиции, которые у нас были слабые. И я думаю, что, наверное, в этом году должно сбыться. И что-то мы должны выиграть. Потому что я верю в тот состав, который у меня сейчас есть. Независимо от того, на каком месте мы сейчас находимся.
На ваш взгляд, Хавентут испанский и баскетбольный клуб Киев. Кто в этой паре имеет наибольшие шансы выйти в финал?
Киев играет дома, и дома и стены помогают. Хотя по игре, вот то, что я видел по игре, мне Хавентут очень нравится, это хорошая команда.
Химки также претендовали на проведение финала четырех, но не дали. Не затаилось ли какой-то обиды на ФИБА?
Не затаилось, потому что мы первый раз попросили, и нам отказали. Я думаю, что здесь обиды никакой не должно быть. Нам дали финал четверых провести Кубка России. Я считаю, что это вполне достаточно для того, чтобы мы в этом году имели один турнир. И много турниров проводить, их очень сложно.
С главным тренером баскетбольного клуба «Химки» Сергеем Елевичем беседовала Елена Приходько. Ну а мы продолжим рассказ о спортивных событиях уикенда. И прежде обратимся к футболу. Что произошло в ведущих европейских державах? В Англии в 29-м туре Челси выиграл у Тоттенхэма 2-1, Манчестер Юнайтед у Ньюкасла 2-0. И таким образом лидеров по-прежнему разделяют 15 очков, но у Манчестера при этом игра в запасе. А третьим идет Ливерпуль, он уже на 20 очков от Челси отстает. После проигрыша Арсеналу 1-2. В Италии два лидера в 29-м туре сыграли в ничью. Это Ювентус и Милан. Соответственно, разрыв между ними остался неизменным. 10 очков. У Ювентуса 74, у Милана 64. А Интер выиграл у Сампдори 1-0 и имеет 62 очка. В Испании в 27-м туре Барселона проиграла в гостях Осасуне 1-2, и к ней приблизились Реал и Валенсия, чья очная встреча, они играли в Валенсии, закончилась нулевой ничьей. Таким образом, у Барселоны 61 очко, у Валенсии и Реала по 52. В Германии в 25-м туре Бавария в ничью сыграла в гостях с Вольсбургом 0-0, Гамбург выиграл у Кайзерслаутерна 3-0, а Шальке у Айнтрахта 2-0.
тоже, соответственно, немного приблизились. У Баварии 59 очков, у Гамбурга 53, у Шальке 51. Ну и, наконец, во Франции 29 матчей провели два лидера. Оба они в этом туре выиграли. Лион у Меца 4-0, Бордо у Тулузы 2-0. И разрыв, соответственно, остался прежним. 9 очков у Лиона 65, у Бордо 56. Ну и еще важное было событие вчера. Это старт чемпионата, 57-го чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Первый этап прошел в Бахрейне на автодроме Сахир. И победил здесь действующий чемпион Фернандо Алонсо, выступающий за Рено. Вторым финишировал Михаэль Шумахер на Феррари. Третьим Кими Райконен на Макларене. В очковую зону также попали Дженсен Баттон из команды Honda. Он занял четвертое место. Второй пилот Макларена Хуан Пабло Монтойя стал пятым. Затем два гонщика команды Вильямс, Марк Уэббер и Ника Росберг, соответственно, шестое и седьмое место заняли. И замкнул восьмерку Кристиан Клин, представитель команды Red Bull. Ну вот, таковы основные новости спорта на сегодня.
Спасибо, коллега. Это было блестящее спортивное обозрение от спортивного обозревателя Радио Свобода Олега Винокурова. Через несколько минут в эфире Радио Свобода программа «Правосудие». Накануне Международного дня защиты потребителей депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Союза потребителей России Петр Шепич и председатель Совета Федерации Обществ потребителей Дмитрий Янин обсуждают проблему судебной защиты интересов российских потребителей. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехизин, выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Главная больница республики ветром сорвала крышу семиэтажного здания.
Иран, судя по всему, твердо намерен создать ядерное оружие.
Наш план не допустить гражданской войны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрывное устройство сработало в полицейском автобусе.
Началась давка, и вообще еле выбраться сумели даже.
Если сегодня мир тревожится, то потому что демократии в Иране явно не хватает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».